Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Как всегда, мы рады вас приветствовать в понедельник. И рады, что вы с нами. С вами Татьяна Ваганова. Как всегда, у нас интересные темы, гость. Поговорим сегодня ни много ни мало о том, еврейский народ, можно ли назвать его посланием для мира. Вот мы знаем, что евреи для нас оставили Ветхий Завет. Мы не забудем, что они написали новый, потому что кто-то об этом забывает. Вот делят ветхие еврейские, новые нееврейские, уже непонятно какой, а он еврейский. Но можно ли сказать, что сам вообще еврейский народ служит неким таким посланием от Бога для нас? Давайте будем как раз сегодня об этом рассуждать вместе. Я даже не знаю, вот гостем тебя представлять уже как-то неудобно. Итак, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, Танечка, шалом, дорогие зрители, слушатели. Очень рад быть снова в студии, давно не был.
Слушай, а я как рада, и поэтому немного трепетно волнуюсь. Так что, друзья, если что, списывайте, пожалуйста, на это. Вот мы здесь сидели с Максимом и пытались настроиться на эфир, принимая обстановку вокруг. Итак, дорогие, пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии. Ну, вопрос достаточно простой, отталкиваясь от сегодняшней нашей темы. Как вы считаете, можно ли еврейский народ рассматривать как некое послание для мира? Вот будет очень интересно узнать ваше мнение. Поэтому пишите нам, хорошо? Начнем с того, что вот вспомним, как вообще еврейский народ формировался, вот из чего он появился, когда можно сказать, что вот еврейский народ, он родился.
Ну, напомню, что самым первым евреем был назван Авраам.
Да.
И еврейский народ — это его потомки. Но если следовать в точности Библии, потомками Авраама являются еще несколько народов. Как минимум, значит, вот измаильтяне, как они в Библии называются, или современные арабы, они тоже его потомки. И поэтому часто говорят, точнее, не часто говорят, а в Библии можно встретить часто выражение «Бог Авраама, Исаака и Иакова». И вот как раз евреи — это те потомки Авраама, которые идут через Исаака и через Иакова, потому что у Исаака был тоже еще один сын, от которого произошел другой народ. И поэтому вот понадобилось три поколения, чтобы, если хотите, вывести вот этот самый Божий народ, потомки Авраама через Исаака, через Иакова. А вот все дети Иакова, все сыновья Иакова, 12 их было человек, они основали так называемые 12 колен народа избранного, народа Божьего. Но все-таки не в это время родился еврейский народ как богоизбранный. А я думаю, что правильнее считать днем рождения еврейского народа — это его исход из Египта, когда народ сознательно, добровольно вышел навстречу Господу Богу, навстречу своему избранию, и через 50 дней после исхода на горе Синай был заключен завет между Богом и еврейским народом, и тогда это стал Божий народ. Вот можно сказать, что вот так он и появился.
А когда для народа стало рождаться понятие предназначения, вот оно появлялось постепенно, и опять же, как-то Господь это открывал, и мы видим это на страницах Писания, или это сформировалось через что-то другое?
Я думаю, что очень постепенно, потому что, ну, на секундочку, поставьте себя на место вот людей, которые выходили из Египта. Они были рабами? Да, они чувствовали родственные связи, там это было большое, это были потомки Авраама, Исаака и Иакова. Вот они за 400 лет до этого, вся семья в составе там 75 человек спустилась вниз, ну, в смысле, на юг с израильской земли в Египет, и вот за 400 лет они превратились в такую большую семью, где Только мужчин было 600 тысяч. Но это не был еще народ. И они, конечно, думаю, не знали о своем предназначении, хотя передавали из уст в уста наверняка о существовании Бога Авраама, Исаака и Иакова. Но они не были даже все, возможно, не были обрезаны. Я не знаю, как кто-то соблюдал, кто-то не соблюдал. Храма у них не было, скинии у них не было, закона у них не было. Все это было довольно так расплывчато.
Но, тем не менее, думаю, Авраам же понимал, что вот он отличается
от
остальных
людей. Вот он понимал. Вот он понимал, да. Потому его дети
что,
тоже.
Да, потому что все-таки особое отношение с Богом, и Бог ему открылся, он видит, что происходит с другими народами, они поклоняются другим богам, а он поклоняется именно Богу живому, невидимому, имеет общение. То есть,
еще Творцу Вселенной.
Да, то есть это вот такой резкий контраст сразу.
Авраам вообще уникальная личность, и вот если обратиться просто к исследованиям, их легко, кстати, найти в интернете, это не секрет, ломают голову, как же Аврааму одному удалось противостоять всем остальным людям и верить именно в того, кого надо. Вот это потрясающая штука.
Это как хороший вопрос.
Да.
А как ты думаешь, как получилось?
Вот ответ, я думаю, единственный. Он имел с Богом личное отношение. Это не просто убеждение, это не просто вот, а я пойду поперек всех, а это, ну, как сказать, реальный опыт общения с живым Богом. Бог его избрал. Отдельный разговор, почему и зачем, можем поговорить, но не сейчас. Бог его избрал и вступил с ним в отношения. Он говорил ему: Авраам, оставь дом отца своего и пойди туда, не знаю куда, ну, в землю ханаанскую, да. И Авраам услышал и исполнил. Это была трудная задача. Как это оставить все свое? Он был не бедный человек, и вот надо было все оставить. Раз он это сделал, это очевидно говорит о том, что он до этого имел опыт. Иначе бы он сказал: да кто это мне говорит такие штуки, даже если слышал. Если он не знаком был с Богом, то вряд ли бы он сделал это. Это удивительный, это подвиг просто, то, что он сделал. И он мог это сделать только потому, что он уже доверял этому самому Богу. Это значит, что у него было и до этого общение какие-то с ним. А дальше мы читаем на страницах Библии, что Бог регулярно общался с ним, укреплял его веру, давал какие-то обеты и так далее, и так далее.
У всех, конечно, вопрос, как вообще произошло это первый раз. Вот как случилось, что Авраам, у которого, ну, предположительно, отец, даже Фара, вот он занимался изготовлением
идола. Да, был идолопоклонник, отец его был идолопоклонник.
Да, человек...
Об этом Библия однозначно говорит, да.
Человек определенной среды, веры, и Авраам в том числе, и вдруг вот случается такое, он слышит какой-то голос, когда это происходит, как, почему он решает этому голосу довериться и считает, что именно он говорит истину, а вот не, опять же, не те идолы, которые, или священники этих богов, которые что-то транслируют. Вот, конечно, вопрос.
Ну вот, существуют версии на этот счет, одна из самых распространенных, что Авраам, ну, основную причину я уже высказал, да, это он имел личный опыт реального общения с живым Богом. Но также Авраам, возможно, заметил то, что вся природа вокруг прекрасна, органична, подчиняется каким-то законам, которые служат людям, хотя люди вроде маленькие, да, и как-то, ну, никак уж не они этим всем управляют, солнцем, звездами и так далее, ну, значит, кто-то управляет. Это вот та самая мысль, что, которая транслируется в Библии не раз, что все творение вопит о существовании Бога. Если внимательно смотреть вокруг, то невозможно не обратить внимание на гармонию, на красоту, на то, что это сотворенный мир, а не случайно возникший, как говорится, просто по воле случая или, там, не знаю, по воле какой-то катастрофы. Вот. И вот многие исследователи, в том числе, если я не ошибаюсь, и Филон Александрийский знаменитый, и философ-историк вот первого века нашей эры, он тоже так считает, он тоже задумывался над этим. Вопрос-то правильный, как это Авраам вдруг первый стал? Он отец веры нашей, конечно, да. Это фантастический человек, и то, что он сделал, это действительно подвиг.
И мне кажется, здесь прям вот хочется добавить, что несмотря на то, что Авраам, возможно, знал меньше из науки, чем мы знаем сейчас, даже вот почему, например, конечно, да, там земля круглая, она вертится, почему люди не падают с нее и так далее, но это не отменяет творение.
Конечно.
Кто-то сделал так, что и земля крутится, и она круглая, и люди не падают, и так далее. Да, то есть вот познание мира, оно никак не встает в разрез с отрицанием того, кто его сотворил. Ну, вернемся к еврейскому народу, его предназначению. Вот если его сформулировать, вот как ты бы это озвучил, вот предназначение еврейского народа?
Ну, это как раз несложно, потому что оно сформулировано в Библии, причем не раз. У меня вот в голове всплыл стих из книги пророка Исаии, 43 глава, 21 стих. Там Исаия от имени Бога говорит: «Этот народ я образовал для себя», с большой буквы, то есть Бог образовал для себя, «он будет возвещать славу мою». Вот ни больше, ни меньше. Такие замечательные слова про избрание и предназначение
еврейского. Создан для того, чтобы
возвещать
славу.
Он, во-первых, создан Богом непосредственно, а во-вторых, он создан для Него, для Бога, чтобы служить Ему, а в-третьих, чтобы возвещать славу Божию, естественно, остальным народам. Вот,
а расшифруй, вот что значит возвещать славу Божью? Вот чтобы было понятно, потому что ведь каждый может подразумевать под этим что-то свое.
О да, о да. Ну вот, пожалуй, самый яркий пример того, что хотел Бог от еврейского народа, это пример из Библии. Вот, я бы даже сказал, два примера. Первый пример – это царство Давида и Соломона. Вот особенно в ранний период Соломона настолько устройство жизни еврейского государства превосходило то, что творилось в соседних царствах, что даже войны, которых тогда было множество, прекратились, потому что все, как говорят, соседи увидели, что бесполезно воевать с народом израильским, потому что Бог на их стороне, он приносит им победу. Напомню, царица Савская, которая была мудрейшей и богатейшей женщиной, царицей своей эпохи, она приехала к Соломону поучиться у него мудрости и посмотреть на то потрясающее богатство, которым тогда владел Соломон, и Библия говорит, что он золото сделал по цене камня. То есть вот это как бы пример. Смотрите, живите по Божьим правилам, и все будет хорошо. Вот примерно так я себе это представляю. Но мы знаем, что, к сожалению, царство Соломона закончилось плохо, и причина, в смысле, царствование Соломона закончилось плохо, потому что причина в том, что он сам же и отошел от Бога. Он стал в конце жизни тоже идолопоклонником, и царство его разделилось сразу после его смерти, и пошли тяжкие времена, начались тяжкие времена для евреев. Вот. Но был еще один прекрасный пример того, для чего сотворил Господь еврейский народ. Это
а
рождение.
Если, а вот если про Соломона, извините,
да.
Вот как ты думаешь, все-таки он примирился с Богом? Ну, какие-то источники есть, которые указывают на это?
В Библии в самой ничего на этот счет нету. Вот. Но я думаю, есть надежда. Ну, во-первых, в иудаизме он, конечно, герой из героев, но, то есть, предание еврейской религии говорит, что он хороший, но скажу, что предание еврейской религии говорит даже, что царь Саул в конце жизни покаялся, хотя Библия на это не указывает прямо. Поэтому я отношусь к традициям иудаизма, к их толкованиям, как к одному из возможных вариантов, то есть, как к другим толкованиям. Но меня убеждает, не то чтобы, а как бы в моем сердце есть надежда, что я встречу там и Соломона в Новом Иерусалиме, когда уже мы будем в мире с Богом жить вечно. Вот почему. Потому что его книги попали в Библию. Потому что человек, познавший Бога, он вряд ли совсем, захочет расстаться с таким сокровищем. Поэтому я надеюсь, что, может быть, перед смертью или как-то еще он имел время для покаяния. Библия умалчивает, там стоит многоточие. Это как предупреждение, что даже самые как бы божьи люди, это всего лишь люди, они могут падать, ошибаться и даже страшно грешить. Мы знаем, что царь Давид тоже страшно грешил. Но вот мы знаем про Давида, что он точно покаялся. Про Соломона мы этого не знаем. Вот. Но вот надежда остается.
А вот интересно, Новый Завет нам немножко приоткрывает, что будет с человеком после того, как он отойдет, скажем так, почит в Боге, как говорят у нас некоторые христианские конфессии. А как предполагал это Соломон? То есть я имею в виду дополнительная мотивация, вот в Новом Завете она есть, потому что ты знаешь, что будет следующая жизнь, здесь она на земле не кончается, ты будешь в ответе за то, что ты сотворил, и дальше будет решаться твоя участь. Вот Соломон как себе это представлял, вот именно в его время?
Танечка, это очень правильный вопрос, потому что в иудаизме тогдашнем, я имею в виду ветхозаветном, не было четкого понимания, что ждет людей после смерти. И обетования Божии, даже вот, ну, данные на горе Синай, когда заключался, собственно, завет с избранным народом, там было сказано, что «я буду твоим Богом и благословлю тебя». И под этим подразумевались, возможно, Богом и духовные благословения, и там и вечность, но для тогдашнего уровня понимания еврейского народа это были благословения земные, богатство, мир, процветание и так далее. И вот только в Новом Завете, особенно, например, в книге Откровений, да, ну и в других книгах также, и сам Иисус в Евангелиях тоже говорил о Царстве Небесном, например, знаменитая притча о богаче и Лазаре, да, вот, там это куда более ясно, куда более открыто, куда более однозначно и как, собственно, ну что ли, основной мотив для того, чтобы жить прилично здесь, это возможность попасть в Новый Иерусалим, в рай. Вот. В Ветхом Завете такой ясности нет. И это правильный вопрос, вот это важная, что называется, фишка. Для меня это было в свое время, ну, такое открытие, что только в Новом Завете мы узнали о том, что нас ждет вечность. Вот. Но вот как в Ветхом Завете мы видим намеки, пророчества о том, что придет все-таки Мессия, даже, например, в Второзаконии 18.18, то есть в самой Торе, в Пятикнижии, то, что писал Моисей, написано, что пророка, подобному тебе, Моисей, воздвигну из среды братьев твоих, то есть из евреев, его слушайте. Это всего лишь одно из, есть еще пророчество в том же Пятикнижии, например, знаменитое Бытие 3.15, да, о том, когда приговор был змею, что однажды семя Евы, такое странное сочетание семя жены, да, одержит победу над семенем змея. То есть много было намеков, пророчеств, и люди верили в пришествие Мессии, ждали его. И особенно эти ожидания были сильны как раз вот, когда Иисус и пришел, но они родились от Ветхого Завета, от текста пророков, от текста Торы. Я думаю, также и существовали такие понимания, основанные на намеках библейских о том, что Бог любящий, всемогущий и вечный, он готовит что-то прекрасное для любящих его и в вечности. Да. Только такая смутная вера, вера ожидания, и лишь Новый Завет ставит точки о том, кто такой Мессия, и ставит точки о том, что нас ждет в будущем. И вот, кстати, это второе, ну что ли, предназначение, точнее, вторая демонстрация того, как евреи выполняли свое предназначение. Первое, я говорил о Соломоне, а второе, как пример того, что делало его царство в окружающем мире. Второе, это, конечно, Иисус, который, как было обещано, пришел на эту землю, и пришел он именно в еврейскую среду. Он родился младенцем в еврейской, верной Богу, богобоязненной, праведной семье. То есть эта семья, Иосиф, Мария, это была как бы самые соки, квинтэссенция того, чему учил Ветхий Завет. И вот он именно там и появился во плоти. И там он рос, там, ну, можно сказать, его воспитывали, потому что дух оставался духом, но плоть-то требует какой-то, конечно, как говорится, лепки, да, вот то, что делают родители с детьми.
Как человек он был,
да,
евреем.
Да, и вот его воспитывали еврейские родители в еврейских традициях. Мама его звала не Джизус, не Иисус, не Жизю, а звала его Иешуа, на иврите, и, ну, там, правда, в то время иврит уже не был разговорным, но люди, знающие Писание, знали иврит. И на арамейском говорили в основном, или на греческом, но арамейский и иврит, они созвучны. Поэтому я думаю, что мама его звала Иешуа, вот, а не Иисус. И он великолепно знал все еврейские традиции, все еврейские писания, как нам говорит евангелист Лука, не учившись. Он знал прекрасно Писание, так что даже в 12 лет поразил мудрецов еврейских, значит, вот в храме сидячи. Так что вот это второй пример того, как еврейский народ выполнял свое предназначение явить славу Божию остальным народам. Вот через Иисуса он, еврейский народ, подарил миру Спасителя, подарил миру воплощенного Бога. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о самой Библии. Да?
О самой Библии, конечно. Да. Но мы о ней прям чуть попозже.
Да.
Вот мы сейчас поговорили о том, что Новый Завет нам приоткрывает как бы дверь в будущее, и Господь нас продвигает по этому туннелю, открывая нам, что нас ждет впереди. А вот раввинистическая мысль, она как-то двигается в эту сторону? То есть как сейчас современный иудаизм отвечает на вопрос, а что нас ждет после того, как мы здесь закончим свою жизнь на земле? Есть какое-то развитие? Вот как оно пересекается с новозаветным?
Вы знаете, в иудаизме есть много направлений, ну, собственно, как и в христианстве. И каждое из направлений имеет свои версии для того, что же нас ждет впереди. И существуют даже такие странные и никак неприемлемые для христианства версии о реинкарнации, что, мол, это примерно как...
Даже так?
Да, даже так, как Высоцкий интересно. Пел, да, хорошую религию придумали индусы. Вот это как раз про одну из версий иудаизма. Не все, слава богу, так думают, но есть в иудаизме такая версия. Плохо жил, родишься там каким-нибудь ослом и будешь там отрабатывать свои негативные поступки, а будешь хорошим ослом, может быть, вырастешь до лошадки, а потом глядишь и обратно до человека. Ну, в общем, я утрирую, конечно. Но я, чтобы показать, что там нет единого мнения, и основываясь на Ветхом Завете, его и невозможно сформировать. Я уже говорил о том, мы сегодня уже говорили о том, что там нет этой четкости. Вот. Более того, там в одном из псалмов Давид, который был потрясающий прозорливец, да, в его псалмах масса пророчеств, которые сбылись потом, какие-то сразу, какие-то намного позже с пришествием Иисуса, но даже он писал, что «Бог, зачем же ты хочешь меня умертвить, ведь мертвые, как там, не прославят тебя». Да. Он не понимал того, что там будет происходить. И это неудивительно, потому что он ветхозаветный, хоть и пророк, но ветхозаветный. И вот правда, есть проблески в больших пророков, Исаия, например, да, о том, что нас ждет в вечности. Там есть такие пророчества, и если кого-то заинтересует, я могу уже вне рамок этой передачи рассказать об этом, но или, может быть, сделаем отдельную передачу.
Да.
Но это всего лишь намеки, точно так же, как и есть намеки в Ветхом Завете, правда, их очень много на пришествие Мессии. А вот на будущее, вечную жизнь, куда меньше, но они тоже есть, эти намеки.
Дорогие, ну я хочу напомнить, что мы сейчас с вами, мы говорим о том, можно ли еврейский народ воспринимать как послание для всего мира. Вот как вы считаете, напишите нам, пожалуйста. И еще напомню, что у нас есть большой архив передач, поэтому смотрите нас, нужно зайти на Теос Медиа, если вы любите слушать в аудиоформате, выбирайте передачу «Шалом» и к вашим услугам. Много передач, интересных тем, спикеров. Если видео вы смотрите, то заходите вот пряменько на группу «Евреи за Иисуса» в ВК и смотрите нас, оставляйте свои лайки, обязательно комментарии, вопросы, потому что мы с вами общаемся даже вне эфира. У нас общение продолжается. А мы... Также я еще хочу, конечно, поблагодарить тех, кто нас поддерживает. Спасибо вам огромное. Если вы хотите нас поддержать, вот никогда этого не делали, а сейчас возникло такое желание, тоже на сайте Теос Медиа вы можете найти всю информацию. Если говорить о заветах, вот есть какие-то заветы, которые заключены Богом только с евреями и для евреев? И почему?
Ну, если говорить, ты говоришь так интересно, какие-то заветы. Но в Библии их немного, их можно перечитать по пальцам. Ну, Ветхий и Новый Завет, во-первых, да. Во-вторых, завет там с Ноем, завет с Авраамом. Но они все так или иначе касались евреев, без исключения. Даже Новый Завет, ты уже говорил об этом, он для евреев. Но Бог и в Ветхом, и в Новом оставлял, даже в Ветхом, не только в Новом, открытыми двери для любых людей. Например, ну о чем я говорю в Новом? Да? В Новом это очевидно, да? Всякий, кто принимает веру Иисуса Христа, верит в Его распятие, искупительную смерть на Голгофском кресте и воскресение для нашего оправдания, тот становится соучастником спасения Бога Авраама, Исаака и Якова. Он все тот же, он еврейский Бог. Да,
да, об этом сам апостол Иоанн говорит, да. Ибо всякий верующий...
Да. Да. Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Но все-таки, подчеркиваю, это не какое-то спасение отдельно для других народов, а это спасение, уготованное для евреев, и куда имеют полное право присоединиться другие народы. Я бы вот так акцент расставил. Все-таки Новый Завет, он был создан для евреев. В первую очередь Иисус обозначил его на Тайной Вечере во время празднования еврейской Пасхи, и его слушали, когда он учреждал этот Новый Завет, да, его слушали сплошные евреи, там других не было просто, его ученики были только евреи. Поэтому я бы оставил такой акцент, что Новый Завет, он в первую очередь для евреев, но туда имеют право войти любые люди, любые народы с искренним сердцем, и книга «Деяния апостолов» нам как раз об этом и рассказывает. Но, что еще очень интересно, что и в Ветхом Завете эти двери открыты для других народов, правда, немного на других условиях, потому что Иисус еще не пришел в то время. Там написано, что всякий, вообще любой человек, который захочет добровольно присоединиться к народу Божьему, welcome, пожалуйста, там определенные условия, но они ничем не отличались от тех, которые выполняли сами евреи. Соблюдай, да, пройди, как говорится, обрезание и соблюдай заповеди, все проблемы. И любому это было открыто, и мы знаем, что были такие люди. Библия, например, повествует нам о том, что из Египта вместе с евреями выходили и другие люди других национальностей, и они вошли в состав Божьего народа. Так что вот эта открытость для других народов существовала даже в ветхозаветные времена, а уж тем более мы видим ее и в Новом Завете.
Вот принятие Иисуса как Мессии, это было предназначением еврейского народа?
О да, о да. Вы знаете, вот я по долгу службы, я общаюсь с евреями постоянно, регулярно, и цель общения моего такая, чтобы рассказать им о Боге, об Иисусе Христе, о Его мессианстве, о том спасении, которое Он уготовил для каждого еврея, ну и не еврея тоже, да. И вот, общаясь с евреями, самыми разными, с абсолютно неверующими, с немножко верующими, с ортодоксальными, я вижу, что даже те из них, которые сами для себя решили, что они не будут ходить ни в синагогу, ни в церковь, не хотят иметь ничего общего с религией, для них все равно вот это понятие «машиах», оно знакомо, оно какое-то родное, да. Ну и вообще Бог для евреев, даже неверующих, это какое-то, ну, другое, что ли, понятие, чем для неверующих людей из других народов. Это что-то свое, это что-то родное, это какое-то воспоминание детства, молодости, это то, что вошло с молоком матери.
И поэтому, да, генетически. Какой-то.
И поэтому машиах, понятие Мессии, оно расплывчато, может быть, неправильно, может быть, у некоторых, но оно есть в мозгу, в сердце практически любого еврея. Я, например, не видел исключений.
Просто мы напомним, что утверждение о том, что еврейский народ не принял Иисуса как Мессию, ну, мягко говоря, некорректно, потому что в Новом Завете мы видим, а кто же принял его как Мессию, как не евреи. Из евреев сформировалась первая церковь, евреи и написали Новый Завет, поэтому давайте об этом помнить. Мы об этом говорим иногда в эфирах, но сегодня можно еще раз об этом упомянуть.
Аминь, аминь.
Что изменилось вот после после того, как Христос умер на кресте и вознесся, что изменилось для еврейского народа? Поменялось как-то его предназначение, его отношение с Богом именно от того, что не весь народ принял, вот только часть?
Да. Ну, как сказать, поменялось очень резко, но не сразу. Бог милостивый Бог, и Он даровал евреям еще 40 лет для того, чтобы переосмыслить, возможно, покаяться и принять Иисуса как Мессию. К сожалению, этого не произошло, и вот через 40 лет храм был разрушен. И вот тогда, конечно, пришли, и храм был разрушен, и евреи были изгнаны там еще через некоторое время окончательно из земли Израиля. То есть они потеряли то, что связывало их с Богом. Не все, но заметную часть. Они потеряли землю обетованную, которую Бог им обещал, и Он у них ее отобрал. И это повод задуматься, наверное, мы в чем-то неправы перед Богом. И второе, они потеряли храм, где Бог обитал и защищал их. И как Соломон молился в своей молитве открытия храма, что когда обращались к нему в храме именно евреи, он их слышал, да, и даже когда они грешат, то они обратятся, и Бог их услышит и спасет эту землю. Вот этот храм был разрушен, причем второй раз, и по тем же причинам, потому что евреи отвернулись от Бога. И что они не потеряли? Они не потеряли Писания свои. Прошу прощения. Они не потеряли то, что сами же и хранили, слава Богу, Тору, пророков. И в какой-то степени именно это, ну, я бы сказал, конечно, Господь Бог, но через Писание евреям удалось сохраниться, несмотря на такие страшные потери, как нации. Они сплотились вокруг Торы, вокруг Писаний. И с одной стороны, это здорово, с другой стороны, это создало, вот это произошло в 90-м году, примерно через 20 лет после разрушения храма, было знаменитое такое собрание мудрецов в местечке Явне, и оно, кстати, такое же название сегодня можно встретить, проезжая по дорогам Израиля современного. Они там собрались и практически учредили новую религию. Они сказали: нет, мы не примем Иисуса как Мессию, что хорошо бы, если бы они сделали. Они пошли другим путем, они практически создали новую религию, которая сегодня называется раввинистический иудаизм или современный иудаизм. И хотя основа там как бы якобы, я бы так сказал, основой считается Пятикнижие Моисея, книги пророков, то есть то, что христиане называют Ветхим Заветом, официально это является основой, но на деле нет. Почему нет? Потому что сама суть Торы, Пятикнижия, состоит в том, что евреи имеют возможность примириться с живым Богом, и путь только один — через покаяние и жертву. В этой новой религии, которая создана была через 20 лет после разрушения храма, покаяния осталось, жертвы нет. И понятно почему, потому что храма нет, негде ее приносить. Но это просто человеческая замена. Сегодня евреи говорят: давай соблюдай заповеди Божии, давай покайся в своих грехах, и ты угодишь Богу. Этого вы не найдете в том же самом Ветхом Завете. Там обязательно должна была быть заместительная жертва. И поэтому, если хотите, то Новый Завет, нынешнее христианство, конечно, в идеальном виде, потому что и в христианстве есть много разных вещей, которые бы можно было почистить, но именно христианство с Новым Заветом является закономерным, правильным и естественным продолжением Ветхого Завета. Библия — это одна книга, Ветхий и Новый Завет. А вот раввинистический иудаизм — это то, что ушло в сторону. Там нет жертвы, там нет ни жертвы животных заместительной, ни жертвы заместительной Иисуса Христа. Таких правил Бог не давал. Те правила для примирения с Богом, которые есть в современном иудаизме, их нет, вы не найдете их в Писаниях. Их нет. Это то, что было придумано людьми. Да, они стараются соблюдать остальные заповеди, например, не есть свинину, но сути, основы, фундамента в современном иудаизме нету. И поэтому, на мой взгляд, это другая религия совершенно, которая не только не похожа на христианство, но она не похожа и не соответствует даже ветхозаветному иудаизму, Моисееву иудаизму, просто потому, что из нее выкорчевана сама суть, основа примирения с Богом через кровь искупительной жертвы. Сам исход, если вы вспомните, был через эту кровь, да, когда евреи были призваны принести в жертву невинного ягненка и помазать косяки дверей его кровью в знак того, что они послушны Богу и следуют его заповедям. Сегодня этой искупительной жертвы нет в иудаизме. И я думаю, что это то, что требует покаяние, переосмысление, и Библия в Новом Завете нас учит, что однажды это произойдет, и покаяние, и переосмысление, и мы этого очень ждем, и молимся об этом, и будем очень рады этому.
Я думаю, что этого не могут не понимать евреи и раввины, вот то, о чем ты сейчас рассказываешь, как они себе это объясняют, что это некий период, который и в Ветхом Завете был, когда не было храма, например, первый храм был разрушен, и вот какое-то время, да, было до второго храма, и они как-то вот, они же как-то жили, и Господь их, понятно, не оставлял. Наверное, сейчас вот тоже такой период, как они себе это объясняют.
Наверное, так, да, наверное, так. Но вот я хочу сказать, что тогда, в 90-м году, не все, подчеркиваю, как ты правильно говорила, оставались евреи, верующие в Иисуса Христа как Мессию, но большая часть народа ушла в сторону с вот этой вот, как бы отломилась от вот этой ветви, от маслины, да, о которой писал апостол Павел. Эта отломленная ветвь, слава Богу, остались привитые. Всегда, во все времена, даже в самые страшные гонения со стороны христиан в сторону евреев, оставались евреи верные Иисусу Христу. Во все времена об этом говорит история. Но особенно их стало много вот во время пробуждения в начале XIX века до Первой мировой войны, и вот которое началось примерно 50 лет назад с рождением вот нашей миссии «Евреи за Иисуса» и вообще мирового мессианского движения. Вот последние 50 лет огромное количество евреев стало верить, что именно Иисус – ожидаемый Мессия, долгожданный Мессия.
Ну, это не может не радовать. Но вернемся вот к евреям как к образу, как к посланию для всех народов. Вот ты сказал, уже упомянул, что предназначение еврейского народа – это явление Божьей славы. И вот если мы вспомним как раз, что произошло после Вознесения Христа, вот все эти трудные ситуации для евреев, сначала с Римом, потом вообще во всем Средневековье. Кто были евреи? Самый гонимый, самый непочитаемый, самый уничиженный народ, наверное, вот за всю историю. То есть еврей – это уже не знаю, кем хуже можно быть. Вот если ты еврей в Средневековье. Как ты видишь, здесь являлась Божья слава через еврейский народ? Или на этот отрезок их предназначение как-то поменялось? Или что-то другое они транслировали?
Ну, я думаю, что нет. Павел пишет, что дары и призвания Божьи непреложны. Их предназначение не поменялось, поменялось их отношение с Богом. И вот есть такая знаменитая 28 глава книги Второзакония, где как бы подытоживается, это уже конец книги Второзакония, а Второзаконие — это последняя книга Пятикнижия, да, как бы подытоживается вот весь этот закон Божий, и там говорится, что если ты, народ Божий, это обращение к евреям, будешь верен своему Богу, то тебя ждут огромные благословения. И там они перечисляются во многих стихах. Но дальше там пишется, в той же Второзаконии, 28 главе, но если ты не будешь послушен Богу, то тебя ожидают великие бедствия. И там, может показаться странным, список намного длиннее, чем список благословений, и там ужасные вещи написаны. И вот когда я помню свои впечатления, когда я впервые прочитал эту главу на заре своего христианства, меня тут же всплыл в памяти и Холокост, и все эти гонения средневековые на евреев. Вот это исполнилось, вот эти предсказания, данные еще Моисеем. Если ты, народ Божий, будешь непослушен своему Богу, то несчастья придут в твою жизнь. И, к сожалению, так и произошло. И если хотите, евреи, желая или не желая, они продолжают быть уроком, примером для всех остальных народов. В данном случае негативным примером, но это тоже важные вещи, да, в жизни нашей. Вот смотри, если ты хочешь иметь столько проблем и трудностей, не будь верен Богу, и это приходит. Однако, хочу сказать, что в современном мире мы видим уже и обратную тенденцию. Мы видим, как исполняются обетования Бога для всего еврейского народа. Например, было предсказано, что однажды возродится земля Израиля, и она снова станет собственностью еврейского народа. Еще 100 лет назад в это никто в жизни не мог поверить вообще. Почти 2000 лет евреи не имели доступа, ну, доступ имели, но власти никакой на этой земле. Это же много, 2000 лет. И вдруг в 1948 году, по мановению пера, в один день, как и было предсказано пророком Исаии, родилась страна, и это огромное благословение для евреев, именно как для народа, при том, что народ совсем еще даже и не обратился к своему Мессии, но столько страданий уже перенес, и Бог, и обратите внимание, что это произошло после Второй мировой войны, после Холокоста, и Бог счел возможным принести благословение в жизнь своего народа. Более того, Бог по-прежнему, мы видим, с этим народом, вспомните короткую, но очень насыщенную историю государства, современного государства Израиля. Это же чудо, то, что он живет уже более 75 лет, недавно вот праздновали 75-летие.
Хотя с первого же дня...
С первого дня существования началась война. Да, война с окружением абсолютно враждебным. Израиль просто окружен. С одной стороны море, а с другой стороны сплошные арабские страны, которые мечтают сбросить всех евреев в это самое море и отнять у них эту землю.
Которые, по сути, являются потомками Авраама.
Да, и, кстати, это братская война.
С самого начала, да.
Да, да. Это вот те самые битвы между Исааком
и Измаилом,
да, они продолжаются сейчас уже в лице их потомков, и все 75 лет, несмотря на малочисленность, потому что это огромные страны с огромным населением и площадью, и ресурсами военными, Израиль выживает и даже побеждает, чего стоит одна только шестидневная война, когда вот наконец в 67-м году вот недавно было, праздновали 50-летие в 2017 году, да, в 2017-м, евреи получили доступ к Иерусалиму, Иерусалим вернулся, в 48-м вернулся Израиль, но Иерусалим, столица, не вернулась, а столица была под управлением арабов. И вот в 67-м году евреи, наконец, получили доступ к Иерусалиму, и это как не свидетельство, ярчайшее свидетельство исполнения Божьих обетований и благословения еврейскому народу, несмотря на то, что до сих пор большинство евреев не то что там не обратились ко Христу, они просто атеисты. Сегодня 80% еврейского народа, как и большинство других народов, они не считают себя верующими людьми, не относятся ни к какой религии.
Ну, то, о чем мы сегодня сказали, что часть народа, они не привились пока вот к этой ветви, они не вошли в продолжение истории Нового Завета, то есть они как бы стоят на обочине. Вот эти гонения в Средневековье ужасные, Холокост в 20 веке, ну сейчас, да, идет некий такой период возрождения, для многих это как раз, к сожалению, такое пространство соблазна, а не наоборот, как бы такого вдохновения, что вот он, народ Божий, и Господь с ними. Наоборот, многие считают, и верующие в том числе, что Бог закончил свои отношения с евреями, во всяком случае с теми, которые не принимают Христа. И у многих такой вопрос. Вот евреи, которые не примут Иисуса, для них какой путь дальнейший?
О, тут все просто. Знаменитая фраза Иисуса Христа: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». И сказана эта фраза, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, сказана она была именно евреям, более того, его собственным ученикам. Они спрашивали там: «Покажи нам Отца, да, и довольно с нас». Фома, по-моему, это спрашивал, если я не ошибаюсь. И вот был такой ответ: «Никто Слышите, евреи, никто не приходит к Отцу, к Богу Авраама, Исаака и Иакова, как только через Иисуса Христа.
Поэтому то есть еврей путь, ты или не еврей, в этом
да,
плане
это как
путь
раз
один.
Путь один, это не важно, какая у тебя национальность. Да? Павел пишет, нет ни иудея, ни эллина, именно в этом смысле. Иудея, эллина сегодня есть, национальность остается, да? Но вот путь спасения один, абсолютно один. Это Иисус. И поэтому, если еврей не принимает Христа, хоть он трижды потомок Авраама, он не попадает в его объятия. В объятия Бога Авраама, Исаака и Иакова. Прекрасная иллюстрация.
При соблюдении шаббата, кашута.
Да, при том, что он соблюдал все на свете.
Все остальное, да.
Если он не примирится с Иисусом, другое дело, что это может происходить по-разному. Но это примирение необходимо для того, чтобы попасть в объятия своего Отца вечности. Иллюстрация этих двух путей, да, нет, а их всего два, это три креста на Голгофе, Иисус посередине и два грешника, слева или бандита, если хотите, слева и справа. Один из них, они оба были евреями, кстати, один из них признал его за Господа и попросил его заступиться. Иисус благосклонно на это ответил, сказал, ныне же будешь со мною в раю. А второй тоже еврей, но он гневил Бога своим непринятием Иисуса и даже поносил Иисуса, который рядом с ним висел на кресте, испытывал те же муки, что и он. И он не попадет в рай, а попадет в ад. И пути всего два, нету третьего, ад и рай. И путь в рай только через Иисуса, так говорит Новый Завет.
Дорогие, вы нам пишите, согласны вы, не согласны с тем, о чем мы сейчас рассуждаем. У нас совсем осталось немного времени. Вот я хочу спросить, если мы говорим о современных евреях, изменилось ли предназначение для народа, или оно осталось прежним, или оно как-то видоизменилось? То есть по-прежнему евреи предназначены к тому, вот о чем ты говорил, то есть являть славу Божью?
Ну, если это вопрос ко мне тоже, а не только к радиослушателям, то я отвечу словами апостола Павла. Нет, ничего не изменилось. Да? Дары и призвания Божьи не преложны. Евреи и сегодня призваны Богом являть Его славу. Другое дело, что есть такая поговорка «насильно мил не будешь», да, или другая поговорка «палками в рай не загонишь». Это абсолютно добровольно, и евреи в этом смысле ничем не отличаются от любых других людей. Вера в Бога, исполнение Его воли и призывов – это абсолютно добровольная вещь. Бог подарил нам свободу воли, и прежде всего она именно в этом и проявляется. Человек волен сам решать, примириться ему с Богом или нет, и это относится и к еврею, и к любым другим национальностям, к людям любых других национальностей. И поэтому, к сожалению, сегодня большинство евреев на этот призыв, который остается неизменным вот уже 3500 лет, быть славой Божией, да, являть миру славу Божию, большинство евреев сегодня отвечает «нет», к сожалению. Но, слава Богу, есть те из них, и их становится все больше, которые отвечают «да». И меня это очень радует. И меня это очень радует.
Ну, меня это радует очень и меня. Надеюсь, что наших слушателей. Дорогие, сегодня наш разговор подошел к концу, но напомню вам, что вы нас можете послушать в аудиоформате на сайте Теос Медиа или посмотреть в ВК «Евреи за Иисуса». Обязательно пишите свои комментарии, ставьте лайки, вопросы, делайте репосты для того, чтобы как можно больше людей могло увидеть вот сегодняшний разговор. Мне кажется, что он был важным, и он получился интересным. Максим, спасибо.
Пожалуйста, спасибо тебе, Танечка, за приглашение. Спасибо, дорогие радиослушатели, за ваше внимание. И зрители тоже.
Дорогие, всем шалом.
Шалом, шалом.
Благословенной недели.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.